Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Представляя заново в рамках нашей новой переформатированной программы «Взгляд из Нью-Йорка» авторский цикл Владимира Абаринова «Музу на импорт», я хочу предварить его беседу несколькими соображениями о предмете этих передач. В этом году они составляют пару предыдущему циклу Абаринова «Муза на экспорт», в котором шла речь о судьбе культовых книг советского периода в Америке. Сейчас наоборот, о популярных американских англоязычных писателях в русских переводах. Казалось бы, два цикла должны строиться как зеркальное отражение, но это ложное впечатление, как, впрочем, и все попытки выстроить зеркальную гипотезу, описывающую США и советскую и постсоветскую Россию. Америка не сходный и не противоположный, а другой мир, и сравнивать их так же невозможно, как килограмм и километр. Мы все в этом убедились, когда, попав в Новый Свет, приняли его, как задолго до нас это сделал Колумб, за совсем другую землю. Во многом в этом виноваты были американские книги, которые мы употребляли не по назначению. Мы их не читали, мы по ним жили. И в этом источник разительных различий между двумя циклами Абаринова. Русская литература золотого XIX века действительно оказала огромное влияние на американскую прозу. Фолкнер зачитывался Достоевским, Хемингуэй Толстым. Но наши любимые писатели XX века проникали лишь в верхний, часто профессорский слой американских читателей. Знатоки безмерно уважают Бабеля, многие читают «Мастера и Маргариту», и все слышали про Солженицына. Но это нельзя назвать массовым влиянием. Со стихами еще хуже. Поэт и профессор Лев Лосев, устроив в своем Дартмутском колледже конференцию по американской поэзии в русских переводах, предложил такой образ. «Между двумя культурами, — сказал он, — стоит мембрана, которая пропускает стихи только в одну сторону, с запада на восток. Поэтому русские поэты, в первую очередь Бродский, испытали огромное влияние Фроста и Одена. Но тот же Бродский в Америке стал в основном автором двух книг эссе, а не поэтических сборников. Сегодня, когда русские читатели читают примерно то же, что их западные сверстники, Гарри Поттера и Дэна Брауна, трудно представить, чем для моего поколения была чужая литература, ставшая своей. Лишь задним числом, уже прочно обосновавшись в Америке, я выяснил, что вырос на зарубежной литературе, сложившейся в отечественную словесность. Поразительно, что все это происходило на фоне холодной войны, которая не мешала, а увеличивала нашу любовь к американской словесности, джазу и кино. Важно понять, что в те годы американские книги попадали к нам из-за границы, которую защищал не только железный, но и, по выражению Набокова, плюшевый занавес пошлости. Укутанный в нее, читатель прел и задыхался от предсказуемости слов и ходов, этики и эстетики. Весь кошмар проходной журнальной беллетристики сливался в одну назидательную словесность для детей любого возраста, вне зависимости от политических взглядов. На таком фоне американский импорт казался правдой и был свободой, причем свободой формы, ибо темы переводных книг в сущности часто ничем не отличались от привычных разрешенных. Скажем, фолкнерская трилогия о кулаке Флеме Сноупсе или «Колыбель для кошки» – сатира Ванигута на американскую военщину. Конечно, в это никто не верил, но этого и не требовалось. Важнее было то разительное обстоятельство, что привозная литература сама не знала, на какую тему она написана. Избавленная от гнета идей, переводная словесность снимала с наших глаз катаракту соцреализма, которым мы тогда именовали всякий опыт ложного правдоподобия. Поскольку никто из иностранцев не помещался в советский быт, то лишенная для нас оригинала западная книга служила метафизическим транспортом. Над этим и сегодня грех смеяться, потому что перевод сделал то, на что оригинал не претендовал. Плод невольного сотрудничества цензуры автора и читателя, зарубежная литература на русском языке стала любимой и главной. При этом пути перевода были так извилисты, что они шли за властью, указывая, словно карта сапера, где опасно. Перевод замещал то, что власть запрещала. По чужим книгам видно, чего нам не хватало у своих. Именно поэтому только в России, по-моему, встречались гениальные переводчики. Гиганты, обладавшие интуицией свободы и чутьем к резонансу, они, воссоздавая чужую прозу, ковали стиль языка и жизни. Одним из таких был и есть гость Владимира Абаринова Виктор Голшев. Thank you.
сегодняшний собеседник Виктор Голышев – личность легендарная. Проще перечислить, кого из англоязычных авторов XX века он не переводил. Именно его языком с нами говорят по-русски Джордж Оруэлл, Уильям Фолкнер, Трумэн Капоте, Уильям Стайрон, Роберт Пен Уоррен, Торнтон Уайлдер, Томас Вулф, Кен Кизи, Чарльз Буковски. Иосиф Бродский был его другом и посвятил ему стихотворение под названием «1972 год». 72-й – это год, когда Бродский навсегда покинул Россию. «И я был как все, то есть жил похожую жизнью, с цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожую, брал, что давали, душа не зарилась ни на свое, обладал опорою, строил рычаг, и пространству впору я звук извлекал, дуя в дудку полую. Что бы такое сказать под занавес? Слушай, дружина, враги и братья, все, что творил я, творил не ради я славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности, за каковое рачение жречества, сказано ж доктору, сам пусть лечит. Чаша, лишившись в Перу отечества, нынче стою в незнакомой местности. Виктор Петрович, в прошлогоднем цикле «Муза на экспорт» мы говорили о судьбах русских культовых книг в Америке и не раз произносили ваше имя. Например, когда говорили с переводчиком Платонова Робертом Чандлером. Я процитировал ему предисловие Бродского к «Котловану», в котором Бродский пишет, что Платонов непереводим. Ну, Чандлер даже рассердился, потому что ему в каждой дискуссии Бродского цитируют, и не согласился с ним. А у вас есть лекция о Платонове, в которой вы говорите, что нет такой русской литературы, которую нельзя было бы перевести на английский. Но я теперь спрошу наоборот. Всякая ли англоязычная литература поддается переводу на русский?
Ну, я думаю, что да, с большим или меньшим успехом перевести можно все. Вопрос, ну, сколько там процентов остается, поскольку каждая книжка связана с каким-то бесконечным количеством нитей с местной жизнью, и эти связи для иностранца иногда неизвестны или непонятны, и поэтому, конечно, что-то должно теряться. Но я думаю, что когда ты читаешь книжку на своем языке, то многие вещи от тебя тоже уходят. Я знаю, потому что я там с дочерью пробовал капитанскую дочку, нам надо было. Но просто читать и выбирать слова. Просто учитель застал все эти слова, просто чтобы мы знали, что они означают. Работа была 2 дня, 2 вечера. Нам, чтобы прочесть русскую книжку, да, и дочка уже взрослая была, ей там было лет 15, наверное, вот вы. Не дочка, я был все это с сыном. Просто 2 дня ушло на то, чтобы эти найти слова и их объяснение. Кажется, с очень простой текст, да. На самом деле нет. У них есть окраска там своя или очень местное употребление какое-то. Поэтому как все не доходит, но часть может дойти. Не может, а должна дойти. Другое дело, что не целиком. И ты когда русскую литературу читаешь, ты тоже не все понимаешь. Не все связи прослеживаешь.
Билл, я прочитал. В принципе, все правильно. Но есть кое-какие неточности. Вот здесь. Насколько я помню, у Достоевского сказано, за кого ты себя почитаешь, фряты, этакая облизьяна зеленая. Вот правильно, грюнепе, обезьяна. А у него же облизьяна.
Андрей, я думаю, что облизьяна – это неправильная печать.
Нет, это правильная печать.
Дело ведь даже не в лексике, хотя как только не переводили клюшку для гольфа или все слова, которые обозначают в английском разные виды убийства, или как быть со словом «правеси», например, ведь на Руси этой правеси никогда не было.
Насчет убийства, это все-таки это судебная система, она не так развита была, да. Но у нас добавят прилагательное, да, там. Можно построить объяснение, да, но у них просто уже термины есть, да.
Да уж, скажем прямо, Россия правовым государством никогда не была, потому и юридическая терминология в ней не развита. Ну, а вообще, у каждого из нас, наверное, есть коллекция смешных и грустных примеров. Даже у отличных переводчиков попадаются ляпы. Меня, например, очень смешит в переводах о Генри выражение «выпил бурбонского». Ну, по аналогии с бургундским, видимо. Или «рысаки» в переводах Конан Дойля. С другой стороны, Набоков в собственном переводе «Лолиты» называет джинсы ковбойскими панталонами, потому что в русском языке тогда не было слова «джинсы».
Ну, джинсы появились довольно рано. После войны уже они появились там, я думаю, в 50-х годах. И все уже знали, что это такое, просто их не продавали. Их продавали спекулянты только.
Да, но их называли тогда иначе, техасы.
Вот, скажем, уже в моем поколении, там, когда, ну, после школы, уже все это нормально в ходу, это слово было. Уже люди это видели. Потому что когда этого не видят, как они делают чизбургеры, это вот очень трудно перевести. Или бейсболку.
Но я говорю сейчас не столько о лексике, сколько о строе языка, о присущей ему логике, о его мелодии, его интонации, его способах привлечь внимание. Вот вы однажды говорили, что в переводе нужно подпускать как бы немножко кальки, англицизмов, делать язык немножко странным, как русские классики подпускали галлицизмы. Собственно, они не делали это специально, это для них было естественно. Но я говорю о фразах с депричастным оборотом, например, которую Чехов считал неграмотностью. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то. Это Толстой, «Воскресенье».
Да, они в этом воспитывались, поскольку там французские учили все, да, и это как бы нормально было. Я считаю, что это необходимо, когда ты русскую фразу читаешь, первые, главные слова, первые и последние, да, то, что в мозгах застревать, середки не так сильно действуют. А у них порядок слов постоянный, да. Ну, у них там подлежащее сказуемое, у них, в смысле, англосаксов, да, там прямое дополнение, косвенное дополнение и так далее. Но выразительности можно достигнуть и таким способом. Но по-русски, если будет, то выразительность теряется, конечно. Текст становится монотонный, он просто по мелодике противоречит русскому языку, вот и все. Он тупой становится, вот. И это даже не в интонации дело, а дело в том, в значащих словах. У нас первое слово и последнее, они как бы сильнее всего в мозгах застревают.
Говорит Радио Свобода. В эфире новый выпуск еженедельной программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в рамках рубрики «Муза на импорт» ее ведущий Владимир Абаринов беседует с легендарным переводчиком с английского Виктором Голышевым. Тут мне хочется сказать о том, что Голышев в совершенстве владеет языковым тактом, абсолютным как слух скрипача. Его переводы говорят по-русски, не позволяя нам забыть об иностранном оригинале. И все же, читая Голышева, я никогда не перевожу слова или шутки обратно на английский. Такое со мной случается, когда я встречаю, например, Вуди Аллена на русском. Проза у Голышева звучит по-русски органично. Кажется, что он переводил не только смысл, но и звук. Скажем, у того же Орла, о котором сегодня мы постоянно вспоминаем, есть аппарат тотальной слежки. Телевизор, который работает в обе стороны. Называется он по-английски очень понятно. Особенно теперь. Телескрин. Голышев нашел идеальный русский вариант. Телекран. Тут слышится слово «экран», а «кран» намекает на повсеместность, как вода в водопроводе стекается к большому брату сведения о каждом персонаже романа. Это слово явно русское, но не слишком. Поэтому, когда Голышеву предложили назвать оруэлловских скаутов «шпионерами», он отказался от неологизма, как чересчур советского, филитонового, чуждого оригиналу. И это чувство меры сказывается во всем. В поисках уникального, как пульс, ритма Голышев прислушивается к автору и умеет сохранить чужой голос на своей странице. Такое внимание лестно для автора и бесценно для читателя. Тут еще надо сказать, что Голышев поразил меня точностью своих переводов. У всех наших переводчиков встречаются ошибки в реалиях, что и понятно, их ведь не выпускали за границу. И я не вижу ничего страшного в том, что все американцы обедают бутербродом с цыпленком, а не курицей. Тем больше я удивился, прочитав голышевский перевод романа американского писателя Алана Ислера «Принц Вест-Эндский». Эта удостоенная премии симпатичная книга рассказывает о жизни в доме престарелых, расположенном в Нью-Йорке на улице Вест-Энд. Причем дело происходит в 1980-х годах. Я взялся за этот роман еще и потому, что как раз в это время я работал неподалеку в газете «Новое русское слово» и постоянно толкался на Вест-Энде, где происходит действие книги. Вооружившись карандашом, я со свойственным местным высокомерием приготовился подчеркивать ошибки, но не нашел ни одной. Перевод был образцом точности. Хорошо, что мне удалось это сказать Голышеву. Мне кажется, ему понравилась такая оценка его добросовестности. Ну а теперь вернемся к разговору Владимира Абаринова с героем нашей сегодняшней передачи.
Вы в одном интервью сказали, что всегда переводили только то, что вам нравилось, но при этом никогда не переводили в стол, потому что это глупо переводить в стол. Как вам удавалось это совмещать?
Ну вот я не знаю, как это удавалось тогда. Авторское право у нас не соблюдалось до 1973 года вообще. Переводить что угодно, и платить они могли только тем, ну, кому хотели. Наши ну, тем каким-то левым людям или там расположенным к нам, а остальных они могли переводить Фолкнера, но им совершенно гонорары не должны были отчислять. После 1973 года немножко изменилась ситуация, и тогда надо было книжки, которые после, ну, там, после мая 1973 года вышли там, они уже надо было платить. По-моему, была какая-то Женевская конвенция. А потом уже стало полностью, мы включились в международное правое поле, да, и это стало сложнее для переводчика. А тогда ты мог переводить, что хотел. Важно, чтобы вы купили это там, в журнале или в издательстве, поскольку они не обязаны были платить никому. После конца 80-х годов это стало большую роль играть, поскольку издательство небогатое, и платить таможенный гонорар надо было договариваться. Сперва нам по дешевке, по-моему, продавали книжки, и фильмы, кстати, тоже. А потом стали нормально требовать, и у них экономическое это. Соображения стали очень важными. Нового человека пропихнуть было довольно сложно. Если ты нового писателя, там, какого-то неизвестного предлагал, да, перевод, обычно уже готовый, то могло смутить только содержание там, а не то, что он малоизвестен. Всегда это более подозрительно, конечно, был там малоизвестный писатель, вроде там Натаниэля Уэста. Хемингуэя знали, да, и Хемингуэя, если бы ты перевел, наверное, прошел бы проще. Но тогда не надо было переводить, потому что он весь переведен уже был. Там такое было сопротивление, но оно неосознанное, а просто нового довольно трудно пропихнуть писателю было. Я помню, там Уоррена, мне пришлось 3 книжки перевести, прежде чем они осмелились заключить договор.
Процитирую архивный документ от января 1956 года. Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Чайковский просит ЦК КПСС разъяснить, как следует относиться к таким писателям, как Синклер, Пристли, которые в 30-е годы придерживались демократических взглядов, а после Второй мировой войны высказывались против политики Советского Союза, в настоящее же время занимают нейтралистские позиции. ЦК КПСС отвечает. Вопрос об отношении к Синклеру рассматривался в ЦК КПСС. Было рекомендовано объективно оценивать его деятельность и литературное наследие, переиздавать его реалистические, разоблачающие капитализм произведения, критикуя слабые, реакционные стороны творчества. Эти принципы должны определять также отношение журнала иностранной литературы к Синклеру, Пристли и другим подобным буржуазным писателям. Заодно с разъяснением Чайковский получает и выговор. Редакция журнала стремится во что бы то ни стало привлечь в качестве своих авторов видных буржуазных писателей. Не только тех, которые участвуют в движении сторонников мира, относятся лояльно к демократическому лагерю, но и тех, которые стоят в стороне от прогрессивного движения, выступают против прогрессивной идеологии, творчество которых носит упадочнический характер. Эта линия проявилась, в частности, в объективистском подходе к публикации на страницах журнала о политичной и во многом натуралистической повести Хемингуэя «Старик и море». А политичную повесть Хемингуэя перевела Елена Михайловна Голышева, мать моего сегодняшнего собеседника. Виктор Петрович, ведь это была довольно частая история, когда книгу вынимали из плана издательства или из готового номера журнала, потому что ее автор вдруг оказался антисоветчиком.
Это не то, что антисоветчик, а просто что-то один раз случайно что-то вякнул, и тогда очень возникала большая бдительность. Это я помню, было со Сталином, который сказал, что он не любит коммунизм и ненавидит коммунизм. На середине книжки мне тогда посоветовали приостановить перевод. Но уже поздно был. Я уже года полтора на это истратил к тому времени. Иногда забывалось. Да, так же, как забывались там полеты Стринбека над Вьетнамом, где он там описывал их дела. И это его затормозило на несколько лет перевода его. Пришлось несколько лет подождать после Вьетнамской войны, когда это забылось, что он там летал на вертолете, по-моему, там над Вьетнамом летал. Ну, там через несколько лет это забылось, и книжка там прошла.
Я поясню. Джона Стейнбека за роман «Гроздья гнева» записали в Советском Союзе в «Соцреалисты». Его издавали, вот ему как раз платили щедрые гонорары, его приглашали в Советский Союз, и он трижды приезжал. Но в 1966 году его младшего сына призвали в армию и отправили во Вьетнам. Стейнбек по просьбе президента Джонсона поехал во Вьетнам военным корреспондентом, провел там полтора месяца и превратился в пособника американского империализма. Ну, с точки зрения советской пропаганды. К Стейнбеку со стихотворным открытым письмом обратился тогда Евтушенко, а Стейнбек в ответ предложил ему выступить против советских военных поставок к Северному Вьетнаму.
Я рад,
а я нет.
Почему нет?
Не пойдет?
Почему не пойдет?
Этот Саймон на прошлой неделе с какой-то российской статьей выступил. Вся прогрессивная общественность возмущается, протестует. А что же мы будем рекламировать, переводить, а? Слушай, Андрей Павлович, у тебя разбитая луна в каком состоянии?
В разбитом.
Мешаю еще раз, чтобы напомнить, что далеко не все переводчики были такими принципиальными, как Голышев. В советское время встречались зарубежные книги с чудовищными искажениями. Самое дикое я нашел в переводе романа «Кумира всех любителей фантастики» Артура Кларка. Это была его знаменитая космическая «Одиссея». Дочитав до кульминации, я с ужасом обнаружил, что текст обрывается на самом важном месте. Дальше шло извещение от издательства. К финалу автор впал в идеализм, которым незачем делиться с советскими читателями. Боюсь, что сегодня мне многие не поверят, но у меня до сих пор где-то в недрах библиотеки хранится этот удивительный раритет, выпущенный, кажется, в безмерно популярной в те времена серии «Зарубежная фантастика». И опять вернемся к Абаринову.
Виктор Петрович, когда вы переводили Оруэлла, вы создали русский эквивалент того, что Оруэлл назвал словом «ньюспик», а вы «новоязом». Эта лексика, ну, мысли преступления, например, так прочно вошла в русский язык, что кажется, будто она там была всегда, потому что всегда были мысли преступления, просто раньше их никто так не называл.
Там, понимаете, какая история? У нас этого добра, вот этого политического языка было сколько угодно. Но ты привозишь английскую книжку, поэтому наши реалии русских очень опасны, поэтому приходилось некоторые искусственные вещи придумывать. Иначе получается фельетонный роман. Вот. Но там между этой селой и Харибди приходилось придумывать среднее. Некоторые вещи очень легко там переводятся в словаре, да, автоматически. А некоторые были, ну вот приходится там другую грамматику делать, потому что у него грамматика, там нету суффиксов, нету окончаний, да. И поэтому там глаголы существительные, это одно и то же. Уровень. У нас этот номер не проходит. Значит, приходится мне что-то другое придумать. Это единственный случай, когда мне пришлось придумывать. Обычно я ничего не придумал. Вообще, общая идея была такая. Из такого уродства, вот, когда ты это делаешь, то надо исходить из этого. Не из политической там идеи какой-то, а из того, что язык уродуется, и уродуется мозги от этого. Вот и все.
Сейчас я наберусь дерзости и приведу вам пример из вашей собственной практики, который меня не очень удовлетворяет. Вы перевели из Оруэлла «My country, right or left». Вы перевели «Моя страна, правая она или левая». Но мы-то с вами знаем, что Оруэлл скаламбурил здесь, переиначил известный американский афоризм «My country, right or wrong». Права она или не права, но это моя страна. Согласитесь, что этот каламбур, основанный на двух значениях слова «правый», в вашем переводе пропал.
Конечно, пропал. Выпадает всегда, между прочим, вот когда ты можешь, если ты можешь собой очень гордиться, ты скажешь, там 85% я перевел того, что написано. А тут ты выбираешь просто, права она или не права, или правая она или левая. Да, вот и все. Ну, это твой выбор. Но, к сожалению, многие шутки нельзя перевести, или каламбуры нельзя перевести, цитаты нельзя перевести. Потери неизбежны, вообще перевод – это всегда потеря. Я говорю, потому что книжка с историей страны связана с психологией людей тамошних, да? Она очень многими нитями связана. Когда ты ее переносишь сюда, очень многие нити вырывают.
Вам приходилось сталкиваться с цензурой?
Мне приходилось, конечно. Это делается внутри издательства, тебя никаким цензором не водят. Один раз я судился только когда. И тогда возник какой-то человек, который ссылался на цензуру. А в принципе вся цензура происходила у тебя в этом, в редакции. Ну вот мне хотели там что-то выкинуть, несколько фраз из Натаниэля Уэста. Там типа проституция определенно прибыльна. Но они говорят, как это можно писать? Я говорю, ну у него так написано. Нет, этого нельзя. Ну этого нельзя, значит, в общем, короче, книжку не издали только спустя 7 лет. Я отказался убирать там эти 5 фраз, потому что, говорю, Уэст умер, я не могу у него спросить разрешения на это. А я сам я этого делать не буду. Ну вот и все. И тогда это все отменилось. Уже была набрана книжка, это была верстка. Но через 7 лет ее в другом месте издали, потому что автор предисловия, влиятельный человек был, ему надо было издать, чтобы это не валялось, его предисловие или послесловие, я не помню.
Закончим еще одной цитатой из стихотворения Иосифа Бродского, посвященного Виктору Голышеву. точно Тезей из пещеры Миноса, выйдя на воздух и шкуру вынеся, не горизонт вижу я, знак Минуса к прожитой жизни, острей, чем меч его, лезвие это, им отрезана лучшая часть, так вино от трезвого прочь убирает и соль от пресного, хочется плакать, но плакать нечего». Бей в барабан о своем доверии к ножницам, в коих судьба материи скрыта, только размер потери делает смертного равным Богу. Это суждение стоит галочки, даже в виду обнаженной парочки. Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу. С нами сегодня был переводчик Виктор Голышев. В передаче звучали цитаты из фильма Георгия Данелия «Осенний марафон», композиция Джерома Керна «All the things you are» в исполнении Чарли Паркера и композиция Майлза Дэвиса в исполнении автора «So what?».
Говорит Радио Свобода. Вы слышали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовали Владимир Абаринов и Виктор Голышев, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.